Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, те, кто к нам присоединились. Мы сегодня говорим про беспилотный промышленный пассажирский транспорт, преимущественно, конечно, наземный. Вячеслав Белобжецкий, доцент кафедры логистики Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, и Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член Общественного совета при Минтрансе России, помогает мне разобраться с этой темой. Мы говорили сейчас про поезда. Вот, ну, давайте почитаю, что пишут нам наши очень активные слушатели. Например, пишут о том, что в Петербурге уже больше года по дорогам общего пользования ходят беспилотные трамваи. Я не знала. Вы знали об этом? Про беспилотный трамвай в Петербурге?
Нет, о том, что там такие эксперименты проводятся, да. Но там сидит вагоновожатый или водитель. Исторически правильное название водителя трамвая – вагоновожатый. Он все равно там присутствует. Такого трамвая, где человека нет, нету на дорогах нигде.
Да, ну и говорят, упоминают известно мне уже Cognitive Pilot с помощью систем зрения на беспилотных тракторах в комбайнах уже доказали свою безопасность, спасая животных, оказавшихся в поле пшеницы перед комбайном. Как это правильно и мило. А что касается нерешительных пешеходов на краю дороги, это же проблемы системы City Safety от разных пассажирских машин. Ну что, давайте возвращаемся вот к интригующей теме — беспилотные поезда. Значит, когда мы, и доживем ли мы в ближайшее время на нашем веку, что по огромным бескрайним просторам пойдут беспилотные электровозы, тепловозы. Вы сказали как раз перед тем, как уйти на новости, что одна из опасностей — вдруг что-то случится, а где-нибудь там в Читинской области, да, в Забайкальском крае, да, в Забайкальском крае, или где-то еще там в Сибири есть куски, в общем-то, почти безлюдные. И что тогда делать? А что тогда делать? Ну, а если у тебя там проводник и машинист, что ты сделаешь? Ну, так у тебя, ну, бортовой компьютер передаст, что что-то случилось, нет?
Ну, бортовой компьютер передаст то, что он может узнать. А, допустим, ну, условно, расцепился состав, отцепились вагоны, да?
А что, датчик не передаст, что ли, у вас там отцепился состав? А кто побежит этот вагон прицеплять? Ну, не машинист же?
Передаст, но, тем не менее, в какой-то ситуации машинист может принять нестандартное решение.
Допустим, все-таки дело в нестандартных решениях все-таки.
Да. Нестандартные решения могут быть самые разные. И состав расцепился, и животное выскочило на путь. Допустим, поезд задавил кабана. Ну, извините, помощник машиниста может выйти, оттащить этого труп кабана в сторону, и поезд поедет дальше. Автоматика этого сделать не может. Угу. И многое другое может случаться в дороге. Неправильно сработала автоматика. Допустим, на светофоре горит красный сигнал, потому что где-то что-то замкнуло. Да, автоматика не пускает поезд дальше, а диспетчер говорит, что там можно ехать. Диспетчерские команды, они имеют приоритет на железной дороге перед сигналами, да? Как диспетчер будет управлять автоматикой? Тут есть много вопросов. Я хочу сказать вот что. На железной дороге уже несколько десятилетий говорят о вождении поездов в одно лицо. Машинист без помощника. Но, тем не менее, до сих пор не отказались от помощников-машинистов, потому что два лица, два человека в кабине локомотива – это все равно надежнее. Машинист может отправить помощника там пройти вдоль состава, где-то что-то дымится, да? Ну, вот автоматика может зафиксировать, что где-то повысилась там температура.
Нет, ну, человек в туалет захотел, вот живот у него свело, например, да?
Да.
Или там затошнило,
да,
давление у него подскочило.
Все, что раз пока от помощников не отказались, то отказ от машиниста вообще на длинных маршрутах — это что-то очень далекое.
Хорошо, вычеркиваем. Длинные железнодорожные перевозки вычеркиваем.
А вот на коротких, да, это и Московское центральное кольцо. Там, пожалуй, недостает только светопрозрачных дверей раздвижных на платформах.
А это имеет значение?
Имеет, чтобы пассажиры не могли упасть на путь или что-то уронить на путь, конечно. Да? Или какие-то промышленные ветки небольшие на промышленных предприятиях, где-то там 5-10 километров надо с фабрики на фабрику там руду отвезти, и все это на закрытой территории, куда нет доступа посторонних лиц, куда животное не забежит. Вот на таких вот ветках железнодорожных отдельных, я думаю, внедрение возможно.
Нам как раз вот комментирует, видимо, такой очень продвинутый вопрос наш слушатель, что По-настоящему беспилотных поездов у нас на текущий момент нет. Эксперименты, которые проводят РЖД на «Ласточках», пока проводят с участием машиниста в кабине. Ну, то же самое, что мы с вами говорили про грузовые беспилотные перевозки, про пассажирские беспилотные перевозки, про трамваи петербургские, да? А вот, кстати, в речном трамвайчике, который по Москве-реке ходит, там тоже сидит...
Капитан.
Капитан. Все равно сидит, хотя он беспилотный считается.
Ну,
вот тот, который в Москва-Сити подплывает к этой совершенно футуристической, красивой такой парковке.
Автоматика его как-то причаливает, отчаливает. Там, где там высокий уровень автоматизации, ну, на воде. На воде может даже больше всего случиться, чем на дороге.
Ну,
ведь
да.
Потому что на воде разметки-то нет. И как другие суда идут.
Вот дошли мы с вами до разметки. Значит, когда... Значит, я поняла, что мы с вами вычеркнули дальние пассажирские перевозки, но мы оставляем с вами сельскую хозяйственную технику, да?
Да, сельское хозяйство, это вот может быть одна из первых отраслей.
А, вот так
да.
даже.
Почему? Потому что действительно все-таки поле — это не дорога. Поле можно оградить со всех сторон столбиками, на столбиках написать такие афиши, что работает беспилотная техника, и местные жители как-то с этим свыкнутся. Тем более, что и не очень охотно люди идут комбайнерами работать. Да, не то, что прямо вот люди потеряют работу. И это очень сезонное дело. Это несколько недель в году, когда работы в полях, там посев, потом внесение удобрений, потом жатва. Да, это, наверное, действительно первое, где можно говорить о беспилотной технике. Это сельское хозяйство. Второе – это отдельные участки дорог, опять-таки, выделенные. Возможно, это беспилотное такси в городах. Почему длинные автомобильные перевозки, они в данном случае все-таки менее приоритетны? Понимаете, вот фура, допустим, по дороге М-12 поедет из Москвы в Казань. И что-то случится, но вот она заглохнет, да? Часто же мы видим, что стоят фуры, и водители открыли, или колесо меняют, или что-то делают.
Ну, это какой-то прямо прошлый век.
Ну, как прошлый век?
Ну, заглохло.
Колесо поменять.
Все,
колесо спустило.
Ну, значит, сейчас едешь...
Автоматика не поменяет колесо.
Ну, подождите, ну, хорошо. Ну, у нас же, вот мы же едем, да, и там везде эти видеокамеры. Слушайте, штраф приходит нормально из самой глухомани. Уж на платной трассе есть и камеры, и вот эти телефоны. Другое дело, что я однажды попыталась с одной из наших платных трасс дозвониться вот на этот короткий номер дорожного комиссара, да? Мы в четыре руки дозванивались. Нет. Мы не смогли дозвониться, понимаете? Не смогли. Вот, дорогой Автодор, пожалуйста, тоже это имейте в виду, или кто там этим занимается. Но теоретически, наверное, может быть так, что вот эта дорога просигнализирует. Я вот как раз хотела про это с вами поговорить. Про умные дороги там, или какие-то, не знаю, там электронные дороги. Должны они готовиться как-то особым образом, те магистрали, трассы, по которым предполагается будет ездить беспилотный транспорт?
Не только должны готовиться, но... Кирилл Владимирович интересную тему затронул. Разный подход к безопасности. У нас современный СССР, и это очень хорошо, безопасность определяется высотой забора. Ну, так очень утрированно. То есть у нас есть нельзя...
То, что наглядно и понятно, да?
Да.
Нельзя. Не влезай, убьет, да?
Да.
Вот самый внятный месседж, так сказать.
То есть западный подход к этой системе в целом... Ну, какое-то простейшее запорное устройство и надпись «Не влезай, убьет». У нас амбарный замок, несколько кордонов защиты, и все равно надпись «Не влезай, убьет». То есть даже если кому-то в голову придет влезть, то он туда не влезет. Именно об этом разговор, что можно написать «Не подходите к краю платформы», но для беспилотного транспорта это недостаточно. Потому что обязательно найдется тот, кто скажет «Да, я не такой, как все, мне все нипочем». Кто-то будет очень любознательный, посмотреть, что там в итоге что-то упадет, не дай бог сам человек, и, естественно, вот, все, нарушился процесс. Поэтому как раз ограждение должно быть еще со стороны поезда, а не только со стороны другой платформы. Вот. Это важное замечание такое. Вот. А все те, кто ратуют за использование беспилотного транспорта, особенно на открытой дорожной сети, они говорят как раз о том, что мы используем интеллект. Да? То есть интеллект решает, где кончается или где начинается зона безопасности. Забор нет. Это вот очень важный момент. Вот. А если мы возвращаемся ко всей этой истории с... Так, у нас какой-то последний водный...
Дороги, которые должны быть подготовлены.
Дороги, они будут просто очень дороги. Вот сам факт.
Что в них такого?
А потому что, первое, через все дороги нужно проложить коммуникации, либо воспользоваться, подключиться к существующим. У нас какие? Ростелеком, по-моему, да?
А какие там нужны? Проложим? Допустим, мы берем какую-то новую дорогу, М1, М12. Значит, много новых дорог.
Да.
Зачем туда что-то еще подводить?
Ну, надо, чтобы она вся была покрыта мобильной связью. А сейчас далеко не все дороги покрыты мобильной связью. Чтобы связь была постоянная у движущегося беспилотного автомобиля, ну, возможно, и со своим диспетчером, а, возможно, и с другими автомобилями.
Подожди, а как сейчас по М-11 идет беспилотный грузовик, если там до сих пор есть... Кстати, сейчас довольно мало участков, но они еще остались без связи.
Хороший вопрос. Вот это надо задать тем, кто как они есть.
Да?
Потом, там же сидит человек, да, мы уже выяснили,
видимо,
что во всех проектах сидит. И он в этот момент...
Одна палочка
никто же
осталась.
Не видит, да, никто не видит.
Жму педаль.
А подождите, еще кроме связи-то еще важный есть. Ну, связь отлично. А, значит, мы их с позиционированием мы поняли. Вопрос. А у нас будет доступно для беспилотного транспорта позиционирование на уровне военных? Ну, то есть военных же совершенно другой уровень точности по тем же ГЛОНАСС спутникам. То есть получается, у нас есть искусственное загрубление сигнала.
И что, военные должны дать какую-то свою частоту дать для...
Наверное, они должны...
Этот вопрос был решен с Генштабом еще в нулевые годы. Это, да, в нулевые, да, до нулевых годов сохранялся вот этот вот запрет, статус государственной тайны для позиционирования, точнее, там, чем 50 метров или чем через 20 метров. Сейчас это снято. Сейчас вы можете по спутниковой навигации позиционироваться с той точностью, с которой позволяет эта навигация, будь то ГЛОНАСС или будь то GPS.
Ну, а мы тогда без разметки, когда до какого сможем спозиционироваться?
Ну, до 1 метра сейчас техника позволяет позиционироваться.
То есть ширина у нас полосы проезжей части, там 3.5 метра, правильно?
А зимой разметка не видна. Вот сейчас
вот
такая погода, зимой разметка не видна. Так что, естественно, здесь должно быть и позиционирование, ну и, наконец, в памяти беспилотного автомобиля должны быть все эти карты с точностью до метра,
вот
с точностью до полуметра.
Я хотела спросить, слушайте, ну, в 21 веке, значит, мы говорим про беспилотный автомобиль, который будет узнавать о том, что на дороге, там, не знаю, двойная сплошная, разглядев эту двойную сплошную, особенно после зимы, такую подстертую какую-то, да, а не потому, что он знает в своей программе с точностью до сантиметра, вот по этим координатам, что здесь двойная сплошная.
Не, ну так, не, ну, так это не будет
странно.
Работать.
Ну что, будет, вот реально своим будет компьютерным зрением высматривать старушек, и не только старушек, но и
старушек
и
будет
размер,
нет, это значит, схема. Старушек однозначно будет, это я согласен. В другом вопросе. То есть умная дорога, она для чего нужна? Ну, то есть сейчас у нас используется зрительная информация. Только вот произошло какое-то событие, пусть на той же М-11. Там, соответственно, обозначение. Вот в этой полосе препятствие, нужно свернуть и так далее. Вот. Но если, не дай бог, снег, там, буран занесло, то есть они же не очищают постоянно это все. Ну, просто невозможно физически. Соответственно, должен быть какой-то встроенный датчик, который будет показывать, что там в процессе коммуникации с этой самой умной дорогой он будет передавать информацию. Уважаемый беспилотный автомобиль, через 700 метров вам необходимо ехать только по левой полосе. Даже если у него будет эта точная карта. Ну, во-первых, мы же должны понимать, что карта, текущая карта, да, она вряд ли везде разложена до полос. Ну, причем актуально. Они же меняются. Ну, то есть какие-то полосы перекрываются, какие-то полосы дополнительно запускаются, какие-то объезды, карманы, в конце концов. Вот. Парковки. Поэтому просто заложить карту, это значит, нужно интегрироваться с каким-то картографическим сервисом, который будет в режиме онлайн непрерывно ее адаптировать. Значит, у них должны быть какие-то ресурсы, чтобы они всегда... Вот прямо на сейчас имели актуальную информацию.
Ну, так наконец-то будет наведен порядок на дорогах. Вы мне вот что скажите теперь, просто вот объясните мне, вообще, насколько возможно сосуществование вот такого полноценного беспилотного транспорта, когда там уже водитель не сидит, ну или сидит просто потому, что он это выпил в гостях и ушел в этот в режим, так сказать, трезвого водителя. И в то же время едут люди, которые держат руль. Кто-то уставший, кто-то недобросовестный, там, нарушитель какой-то. Или все-таки вот этот переходный этап будет коротким, да? То есть вот либо все за рулем вручную, что называется, либо все в автопилоте.
Нет, этап будет длинным и очень длинным. Почему? Никто не запретит выезжать на дорогу на обычном автомобиле. Mm-hmm. Не у всех есть деньги сразу купить себе беспилотный автомобиль.
Нет, ну могут отправить, пожалуйста. Значит, у тебя беспилотный, ты ПМ-1 сидишь быстренько, да? У тебя твой старый какой-нибудь там «Жигуленок», иди пыхти на М-10.
Нет, ГК «Автодор» не откажется от дополнительных доходов и не перестанет пускать обычные автомобили до своей дороги.
Ни в какой жизни.
Ну, тут вопрос такой очень серьезный с точки зрения государственного управления. Если государству действительно нужны беспилотники, будут максимально сокращать этот период, ну, чтобы...
Ну, как сказать, и сейчас люди ездят на «Жигулях», которым больше 50 лет. Вот первые «Жигули» 71-й, 72-й, до «Волги» 21-й ездят, до «Победы» еще на дорогах ездят.
Но тут вопрос даже не в машине, а в том, кто за рулем, понимаете? Это же может быть дедуля, который, во-первых, всех опытнее, значит, он, что у нас, вернее, на опыте самый безопасный на «Жигулях», а он же может ехать и на каком-нибудь внедорожнике на современном тоже. Почему нет?
С экологическим классом, вот пример, самый простой. Да, несомненно, у нас сейчас есть автомобили, которые, наверное, не под один не подойдут, но это уже же не про их в законодательстве, это вопрос контроля этой системы, чтобы она заработала. Но, в принципе-то, у нас не разрешено таким машинам ездить по дороге. У нас...
Но я сейчас даже не про это. Друзья, давайте не будем уходить в сторону, вот я сейчас не про это. Я вот про что. Насколько вообще это, ну, как сказать, они могут сожительствовать, да, насколько осуществимо, что в одном плотном потоке могут ехать и машины с человеком за рулем, и беспилотники. Вот они же, это же разная какая-то, наверное, манера вождения.
Это сейчас разные уже правила. Существует.
Ну, значит, сейчас у нас беспилотники не в таком экспериментальном формате. Вот он едет там по Крымскому, по Лужнецкому мосту, да, там очень часто, если действительно голову ворачивает, о, поехал, беспилотник поехал, да?
Крымский мост, это тоже в Москве. Не только в Крыму.
Нет, я имею в виду, что я на Крымском, на нашем Крымском мосту, Московском, я не видела беспилотников. А вот на Лужнецком мосту они довольно часто ездят. Ну,
я имею в виду частные машины. Западных брендов, в которых уже присутствует тот же уровень беспилотности. Они же есть.
Нет, ну не тот уровень. Есть машины, которые, допустим, сами тормозят, если видят препятствия.
Почему? Можно ехать, но не держать
круиз...
за руль.
Да, это круиз-контроль, это когда ты включаешь, что я так делаю на таких на дальних трассах, ты включаешь...
Нет, есть вот такого уровня машины.
А, вообще даже за руль не держишься, да?
Можно сидеть и вот не держаться, но потом
моя машина
смотреть.
Так паркуется, хотя она довольно старенькая. Но она так умеет парковаться. Ну хорошо, значит, это все равно пока вспомогательная функция. Ну хорошо, то есть вы считаете, что никакой проблемы в этом переходном периоде не будет?
Есть, конечно, законодательно. Мы же уже их обсудили. Вот именно эти проблемы, они есть. Да. Проблема... Законодательно они все остаются.
Да, они все есть. Проблема, что в одном потоке поедут, ну, приноровятся. И водители поймут вот эту манеру вождения беспилотников. Наверное, она будет довольно стандартная. Они уже будут понимать, что если это беспилотник, чего от него можно ожидать. Что он будет, наоборот, ехать по правилам, не будет перестраиваться из ряда в ряд постоянно,
ему,
не будет
сзади
вам
сигналить. Сзади ему не моргаешь фарами, да, вот это вот самое бесучее на дальних дорогах. Ты начинаешь сзади фарами моргать, да, он идет там по крайнему праву, хочет 160 идти, ты говоришь, а нет.
160 в России нельзя, по правилам нигде.
Да, я поэтому говорю, он хочет 160 идти, поэтому я ему говорю, а нет, а не моргай мне в спину. А беспилотнику бессмысленно моргать. Давайте немножко осталось времени, поговорим про автобусы, маршрутки, вот такой вот маленький пассажирский транспорт. Такой у нас есть уже?
Я думаю, опять-таки, это не в первую очередь. Почему? Потому что там, где много пассажиров, там больше риски. Перевозить пассажиров, заметьте, категория водительских прав для этого нужна другая. С категории Б и С автобус не поведешь. Для этого нужна там категория Д, по-моему, да? Возить пассажиров – это особая ответственность. Это первое. Второе – психологически. Не каждый пассажир готов спокойно войти в автобус, если видит, что пустое место.
Там никого нет.
Никого нет, да. Думаю, что хотя есть большая нехватка водителей автобусов сейчас у нас в стране.
Она есть,
да? Она есть. Особенно в некоторых, в южных регионах, например. Она есть. Но даже несмотря на это, все-таки беспилотные автобусы, это не в первую очередь. Скорее, беспилотные такси. Почему? Потому что там будет выбор у человека. Вызвать такси с водителем, допустим, за 1000 рублей, или вызвать беспилотное такси за 700 рублей. И человек будет выбирать. А если автобус, то там уже не выберешь. Поэтому автобусы пока пусть лучше с водителями будут.
Ну, а в целом вы просматриваете перспективу?
Да, в целом, конечно, рано или поздно, но это несколько десятилетий, 20, 30, 40 лет.
А, вот так, то есть довольно большой срок.
Это не ближайшие 10 лет. Сначала вы должны пройти опыты, наверное, с такси, с автомобилями такими промышленными, которые едут по отдельным дорогам и не могут по mm-hmm. любым дорогам ехать. Постепенно, шаг за шагом.
Хорошо. Ну и что касается самолетов, пассажирских, например, самолетов или самолетов грузоперевозки, где, я так понимаю, когда вообще появился автопилот? Сколько лет? 30 назад?
Автопилот появился давно, но...
лет 60 уже.
60. То есть это же были, получается, все равно, что это автопилот, это уже шаг к некому беспилотному.
Но автопилот обычно работает в горизонтальном полете, а взлет, посадка осуществлялись и осуществляются в режиме ручного пилотирования. Автопилот — это помощник летчика, но он его не заменяет на всем полете. Но, с другой стороны, мы же видим, что сейчас с беспилотниками происходит. Вопрос заключается в том, когда беспилотник станет побольше, и там сможет полететь человек. Вот важный вопрос.
То есть никогда существующие сегодня пассажирские самолеты будут переоборудованы, да, под беспилотные взлеты и посадку, когда будут созданы принципиально новые какие-то машины, да, которые, скорее всего, вырастут из сегодняшних беспилотников.
Если там бизнес-авиацию рассматривать, наверное, там уже практически по размеру сравнялись. Крупные беспилотники, они сравнимы. Ну, вот mm-hmm. даже в военных целях используем.
Да, но это проблема есть. Психологии. Вы, как пассажир, готовы сесть в самолет, если там нет пилота?
Только стюардесс. Нет.
Я, кстати, вот как раз мы коснулись, задумался над этой историей, что вот в автобус человек не сядет. Я думаю, это будет вопрос каким-то образом потихоньку решаться, как минимум, как вариант разграничения. Вот это пассажирский салон, а вот это водительский. Просто никто не будет знать, едет там водитель или нет. Ну, то есть это одно как решение. Я вот все-таки с таким горизонтом в 40 лет не очень согласен. Не потому, что я за это ратую или против. Я почему-то думаю, что это вот горизонт... Ну, не 10, наверное, это тоже маловато, а вот 20 лет это вполне реально. Потому что грузовые перевозки, по моим ощущениям, это прям вот горизонт 5 лет. Это вот прям максимум даю.
Ну запустят. И давайте последние 2 минуты пофантазируем. Тоже, знаете, в разных таких детских и недетских фантастических книгах описываются разные устройства, персональные передвижения. Ну, наверное, что-то похожее на, прости господи, электросамокаты, которые мы с вами, наверное, примерно одинаково оцениваем с точки зрения безопасности. Может быть, какой-то индивидуальный беспилотный транспорт, такой очень компактный. Ну, словом, ты сел вот такой, похожий на табуретку, сел, включил, он знает твою дорогу от метро до дома, и он тебя повез.
Да может. Технически он и сейчас уже может быть. Более того, эта беспилотность может быть какая-то даже такая скрытая. То есть вот есть человек, едет он на табуретке, а как-то кто управляет этой табуреткой, техника или сам человек, да это со стороны и не увидишь. Я думаю, что даже такие уже есть. Но мы их скоро увидим на наших, если не дорогах, я надеюсь, но на наших велодорожках или на наших тротуарах.
Знаете, чем мне больше нравится? Вот как вы думаете? Чем мне больше нравится вот такой вариант, чем электросамокат? Вячеслав Николаевич.
Ну, потому что он будет больше ограничен, думаете?
Я думаю, что он будет более дисциплинирован.
Больше ограничен в своих действиях. Безбашенность будет отсутствовать.
Да, вот просто вот ты так же взял, около метро. Сел, пристегнулся, маршрут выстроил, да, и он уже едет, и пусть у нас даже будет, знаете, там, 50 на 100 квадратных метров. Но чтобы они таким роем вот таких вот прекрасных, удобных табуреточек-беспилотников везли нас по маршруту. Вот, понимаете, вот мое счастливое будущее рисуется примерно вот так.
Представляете, вот есть кадры у нас, не знаю, в Москве есть такие места, где-нибудь в Токио, да, как люди переходят дорогу на перекрестке. Вот их там множество муравьев, и вот каждый из них находится на беспилотном таком средстве индивидуальной мобильности.
Быстро отвечу, а последние секунды. На пешеходном переходе выделяется отдельная полоса, причем с преимуществами, преференциями для тех, кто вот на этих беспилотных табуретках.
Они
и
все
мы
на них.
И мы аккуратненько, дисциплинированно, по выделенной траектории мы едем. Друзья, мне кажется, у нас получился огненный просто разговор. Думайте про беспилотники. Не знаю, как к этому отнестись в ближайшие перспективы. И в дальней точно нам все это нам пригодится. Спасибо за разговор Вячеславу Белобжецкому, доценту кафедры логистики МАДИ, и Кириллу Янкову, председателю Союза пассажиров России, члену Общественного совета при Минтрансе России. Мы говорили про то, когда...
Узнать за 90 секунд.
Если два писателя живут в одно время, принадлежат одной среде и описывают жизнь этой среды, то стоит ли удивляться, что их произведения в чем-то похожи? Ну и пусть, скажете вы, был бы талант. Примерно так рассудили судьи Третейского суда, разбирая щекотливое дело «Гончаров против Тургенева». Оно прогремело по всей России в 1860 году. И Гончаров, и Тургенев тогда уже считались живыми классиками. Только Гончаров писал медленно, мало и к тому же любил читать друзьям отрывки из незаконченной вещи. Тургенев же писал быстро, много и захаживал на литературные вечера, где Гончаров выступал со своими читками. И вот однажды Гончаров разразился публичными обвинениями в адрес Тургенева. Мол, Иван Сергеевич подслушивает, крадет сюжеты, а потом ставит свою фамилию. Иван Александрович приводил в пример тургеневский роман «Дворянское гнездо», где якобы и место действия, и персонажи – все своровано из гончаровских романов «Обломов» и «Обрыв», которые даже не были еще опубликованы. Судьи сумели помирить двух Иванов. Однако мнительный Гончаров так и не оставил своих подозрений в плагиате. А Тургеневу было все равно.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.